Глава 6. Ик проехал вниз по реке, стараясь придумать какой-нибудь план, но и после долгих размышлений в голове его была такая же каша, как и час назад. Он подумал было о родителях и даже проехал пару кварталов в направлении их дома, но затем нервно крутанул баранку, свернув на боковую дорогу. Он нуждался в помощи, но почти не надеялся получить эту помощь от них. Ему страшно было даже подумать, на что он может там напороться. Какие у них могут быть тайные желания? Что, если его мать страстно желает трахаться с маленькими мальчиками? А если отец? И вообще, после смерти Мэрин все между ними изменилось. Им было больно видеть, каким он стал после этого убийства. Они не желали знать, как он сейчас живет, ни разу не были у Гленны дома. Гленна спрашивала, почему бы им не пообедать как-нибудь вместе, и почти уже прямо обвиняла Ига, что он ее стесняется. Как, собственно, и было. Кроме того, они болезненно воспринимали тень, ложившуюся на них. Ведь было прекрасно известно, что Иг изнасиловал и убил Мэрин Уильямс и вышел сухим из воды, потому что его богатенькие, имеющие связи родители сразу же стали дергать за веревочки и выкручивать руки, вовсю мешая следствию. Его отец был какое-то время мелкомасштабной знаменитостью. Он играл вместе с Синатрой и Дином Мартином, записывался вместе с ними. Он записывал и свои пластинки для лейбла «Блютон» в конце 60-х, начале 70-х, 4 штуки, и даже попал в топ-100 с мечтательным куловым инструменталом «Fishing with Pogo». Он женился на танцовщице из Вегаса, появлялся на экранах телевизора и в конце концов осел в Нью-Гэмпшире, чтобы Игова мамаша могла находиться поближе к своей семье. Позднее он стал почетным профессором Берклиевского музыкального колледжа и иногда играл с оркестром легкой симфонической музыки Boston Pops. Игу всегда нравилось слушать отца, смотреть на него, когда он играет. Было не совсем верно говорить, что его отец играет. Иногда казалось наоборот, это труба на нем играет. Его щеки надувались, а затем опадали, словно выдыхал в трубу весь воздух. Золотые клапаны словно хватали его пальцы маленькими магнитами, заставляя их плясать неожиданными поразительными порывами. Он зажмуривался, пригибал голову и начинал раскачиваться, как будто его тело было буровым, вгрызавшимся все глубже и глубже в самый центр его существа, извлекая музыку откуда-то из глубин живота. Старший брат Ига пошел по той же самой линии и добился даже больших, пожалуй, успехов. Терренс был в телевизоре ежедневно, вел собственную музыкально-комическую ночную программу «Hot House», нагло потеснив акул вечернего эфира. Терри играл на трубе в самых фантастических смертельных ситуациях. Исполнял вместе с Аланом Джексоном «Ринга Файр» в самом натуральном кольце огня. Исполнял вместе с Норой Джонс «High and Dry», когда оба они сидели в баке, наполнявшемся водой. Звучало все это паршивенько, но картинка была роскошная. Терри теперь греб деньги лопатой. Он тоже имел свою манеру играть, отлично от папашиной. Его грудь так надувалась, что начинало казаться, будто сейчас от рубашки отлетят все пуговицы. Его глаза выпучивались, придавая ему постоянно удивленный вид. Он дергался в поясе, подобно метроному. Его лицо сияло неземным счастьем, и иногда начинало казаться, что труба его захлебывается от хохота. Он унаследовал от их отца драгоценнейший дар. Чем больше он что-нибудь репетировал, тем менее отрепетированным казался этот номер, тем более естественно он звучал. Когда они были тинейджерами, Ик ненавидел слушать, как играет брат, и цеплялся за любой доступный повод, лишь бы не идти с родителями на концерт с его участием. Он страдал животом от зависти, не мог уснуть перед большим представлением, устроенным Терри у них в школе. Особенно он ненавидел, когда за игрой Терри наблюдала Мэрин. Его доводил до бешенства восторг на ее лице, ее зачарованность его музыкой. Когда она раскачивалась под свинг, исполняемый Терри, Игу представлялось, что брат хватает ее за бедра невидимыми руками. Но все это осталось в прошлом. Он давным-давно пережил все это и, правду говоря, имел теперь единственную радость — смотреть Хотхаус, когда играет Терри. Иг бы тоже играл, если бы не астма. Он не мог набрать в грудь воздуха достаточно, чтобы труба звучала как надо. Он знал, что отец хочет, чтобы он играл, но при каждой попытке себя заставить, ему не хватало воздуха. Грудь болезненно сжималась, и глаза начинало застилать пеленой. Порой в таких случаях он даже терял сознание. Когда окончательно прояснилось, что с трубой у него ничего не выйдет, Иг попробовал пианино, но тут дело как-то не пошло. Преподавателем был дружок отца, пьяница с налитыми кровью глазами, от которого воняло трубочным дымом. Он сажал Ига самостоятельно разучивать какой-нибудь безнадежно сложный этюд, а сам шел в соседнюю комнату соснуть. Потом мама предложила Игу попробовать виолончель, но этот инструмент не вызвал у него никакого интереса. Он уже интересовался Мэрин. Как только он в нее влюбился, никакие семейные трубы не были больше ему нужны. Он собирался как-нибудь их навестить. Отца, мать, да и Терри тоже. Его брат уже находился сейчас в городе. Прилетел вчера ночным рейсом на бабушкино 80-летие, которое будет завтра. У Хотхауса были сейчас летние каникулы. После смерти Мэрин это был первый визит Терри в Гидеон, и он не собирался здесь долго задерживаться. Улетал уже послезавтра. Иг ничуть не осуждал его за такой быстрый отъезд. Этот скандал разразился как раз тогда, когда программа пошла на подъем и мог обойтись ему очень дорого. Поговаривали, что Терри вообще не стоило возвращаться в Гидеон, в место, где он рисковал быть сфотографированным вместе с братом сексуальным убийцей. За такую картинку журнал типа Enquirer заплатит не меньше 1000. Но с другой стороны, ведь Терри никогда не верил, что Иг в чем-то там виноват. Терри был самым громким, самым яростным защитником Ига, и это в такое время, когда все средства массовой информации предпочитали говорить без комментариев и переходить к другой теме. Иг мог какое-то время избегать журналистов, но в конце концов придется с ними встретиться. Может быть, думал он, с домашними все будет иначе. Может быть, они окажутся невосприимчивы к его теперешним способностям, и все их тайны останутся тайнами. Они ведь его любят, и он тоже их любит. Все-таки любовь что-то дозначит. Может быть, он научится контролировать это, чем бы это ни было. Может быть, его рога попросту исчезнут? Они появились ни с того, ни с сего. Так почему бы им не исчезнуть тем же самым манером? Он провел пальцем между влажными редеющими волосами, редеющими уже в 26, а затем стиснул голову ладонями. Но он ненавидел беспорядочное мелькание своих мыслей, когда одна мысль тут же сменяла другую. Его пальцы коснулись рогов, и он испуганно вскрикнул. Его губы собирались произнести: «Пожалуйста, Господи, убери их отсюда!» Затем он осекся и ничего не сказал. Руки его неприятно зазудели. Если он был теперь дьяволом, мог ли он говорить о Боге? Не поразит ли его белая вспышка молнии? Не сгорит ли он тут же на этом самом месте? «Бог», — прошептал он. Ничего такого не случилось. «Бог! Бог! Бог!» Он наклонил голову на бок, прислушиваясь, ожидая ответа. «Пожалуйста, Господи, сделай, чтобы они исчезли», — сказал Иг. «Извини меня, если прошлой ночью я сделал что-то такое, что тебя разозлило. Я был пьяный. Я злился». Он задержал дыхание, поднял глаза и взглянул на себя в зеркало заднего обзора. Рога оставались на прежнем месте. Он уже привыкал к их виду. Они становились частью его лица. Его передернуло от отвращения. Краем глаза справа он увидел что-то ярко-белое и крутнул баранку, съезжая на обочину. Иг ехал бездумно, не думая, куда он едет, и приехал безо всяких намерений к церкви Священного Сердца Марии, куда он ходил вместе со своей семьей свыше 2/3 своей жизни и где впервые увидел Мэрин Уильямс. С неожиданно пересохшим ртом он смотрел на священное сердце. С того времени, как убили Мэриан, он ни разу не был ни здесь, ни в какой-либо другой церкви, не хотел мешаться с толпой, не хотел, чтобы на него пялились другие прихожане. Не хотелось оправдываться перед Богом. Он чувствовал, что это Богу нужно перед ним оправдаться. Может, если он войдет сюда и помолится Богу, рога исчезнут. А может быть, отец Молд подскажет, что нужно делать. У самого Ига не было никаких мыслей. Отец Молд мог быть невосприимчив к действию рогов. Если хоть кто-нибудь мог противостоять их силе, то кто, как не человек в сутане? На его стороне Господь, его защищает Божий дом. Может быть, устроить экзорцизм? Отец Молд должен знать людей, к которым обращаются в подобных случаях. Покропить святой водой, прочитать несколько раз «Отче наш», и можно вернуться в нормальное состояние. Ик оставил гремлина на обочине и направился по бетонной дорожке в церковь Священного Сердца. Подойдя к ее двери и уже собираясь взяться за ручку, он испуганно одернул руку. А что, если, стоит ему тронуть запор, рука его загорится? Что, если ему нельзя входить? Что, если, стоит ему шагнуть через порог, некая темная сила отшвырнет его прочь, бросит на землю с задницей? Он представил себе, как бредет по церкви с дымом, вьющимся из-за воротника рубашки, с глазами по-мультяшному выпученными, представил себе удушье и жгучую боль. Он заставил себя поднять руку и тронуть запор. Створка двери открылась, и руку его не сожгло, не ужалило. Он вообще ничего не почувствовал. Перед ним в полутьме нефа стояли ряды темных, покрытых лаком, скамеек. В помещении пахло старым деревом и старыми псалтырями с их выцвевшими на солнце кожными переплетами и хрупкими страницами. Ик всегда любил этот запах и был несколько удивлен, что любит его и сейчас, что ничуть от него не задыхается. Ик шагнул через порог, раскинул руки и начал ждать. Он взглянул на одну свою ладонь, затем на другую, ожидая увидеть, как из рукавов рубашки пробиваются струйки дыма. Ничего такого не замечалось. Он поднял руку к своему правому рогу. Тот находился на прежнем месте. Он ожидал, что рога будет пощипывать, что в них ощутятся пульсации, однако ничего. Церковь была омутом тишины и полутьмы, освещенным только пастельным сиянием витражей. Мария у ног своего сына, умершего на кресте, Иоанн, крестящий Иисуса в реке. Он думал, что нужно подойти к алтарю, опуститься на колени и просить Господа о милости. На его губах уже складывалась молитва. «Пожалуйста, Господи, если Ты заставишь эти рога исчезнуть, я буду Тебе верно служить. Я вернусь в церковь, я стану священником, я буду нести Твое слово. Я понесу Твое слово в страны третьего мира, где все болеют проказой. Если, конечно, в наше время еще болеют проказой, только, пожалуйста, убери их. Пусть они исчезнут. Сделай меня таким, каким я был прежде». Однако он так ничего такого и не сказал. Прежде чем Ик шагнул к алтарю, он услышал негромкое железное клацанье и повернул голову. Он все еще был у входа в атриум, и слева находилась чуть раскрытая дверь, выходившая на лестницу. Там внизу был небольшой гимнастический зал, доступный для прихожан по разным надобностям. Снова негромко звякнуло железо. Ик слегка толкнул дверь, и она приоткрылась пошире, выпустив в церковь звуки музыки кантри. «Hello!» — окликнул он, все еще стоя у двери. Новое клацанье и звук глубокого вдоха.
«Да!» — откликнулся отец Молд. «Кто это?»
«Ик Пэриш, сэр». Пауза. Очень уж долгая.
«Спускайся сюда», — сказал Молд.
Ик спустился по лестнице. В дальнем конце подвала флуоресцентные лампы освещали пухлый мат, огромные надувные мячи и гимнастическое бревно. Стандартное оборудование детского физкультурного класса. Здесь, у выхода на лестницу, некоторые лампы не горели, и было чуть-чуть потемнее. Вдоль стен выстроился полный набор тренажеров. Ближе к двери стояла скамейка для работы со штангой. На скамейке лежал лицом вверх отец Молд. 40 лет назад Молд играл в хоккей за Сиракузы, а потом морским пехотинцем отслужил свой срок в Железном треугольнике. Железный треугольник — место в Южном Вьетнаме, удерживавшееся партизанами на всем протяжении войны. В нем все еще ощущалась мощь хоккеиста и уверенность в себе опытного солдата. Ходил он неторопливо, стискивал в объятиях нравившихся ему людей и вообще напоминал доброго старого Сен-Бернара, который любил спать на мебели, пусть даже ему это и не полагалось. Он был одет в серый тренировочный костюм и старые потрепанные кроссовки. Его крест свисал с конца штанги и чуть покачивался, когда он ее со стуком бросал и вновь поднимал. Около скамейки стояла сестра Беннет. Она и сама сильно смахивала на хоккеиста. Широкие плечи, тяжелое лицо, лишенное всякой женственности, короткие вьющиеся волосы, подобранные лиловым хайратником. Для полного комплекта на ней был пурпурный тренировочный костюм. Сестра Беннет вела в школе Святого Иуды уроки этики и любила рисовать мелом на доске диаграммы, показывавшие, как одни решения неизбежно ведут к спасению, прямоугольник, наполненный пухлыми облаками, а другие столь же неизбежно приводят в ад, квадратик, наполненный языками пламени. Игов брат Терри неустанно над ней измывался, рисуя на радость товарищам свои собственные диаграммы, показывавшие, как после целой серии гротескных лесбийских эпизодов сестра Беннет сама попадет в ад, где с восторгом займется сексом с самим дьяволом. Эти диаграммы сделали Терри звездой школьной столовки. Первый запах славы. Они же подмешали к этой славе элемент скандала. Неизвестный стукач, так и оставшийся неизвестным по сю пору, в конце концов о них разболтал. Терри был приглашен в кабинет отца Молда. Их встреча произошла за закрытыми дверями, но этого было недостаточно, чтобы заглушить звуки ударов молдовской деревянной лопатки по заднице Терри, а после 20-го удара и крики Терри. Их слышала вся школа. По каналам допотопной отопительной системы звуки проникали в каждый класс. От сочувствия к брату Ик буквально корчился на стуле, а затем, чтобы не слышать, заткнул пальцами уши. Терри не дали участвовать в концерте по случаю окончания учебного года, к чему он готовился месяцами, и поставили не зачет по этике. Отец Молд сел, вытирая лицо полотенцем. В этой части зала было особенно темно, и Ик подумал, что Молд и вправду не разглядит его рога.
«Здравствуйте, отец», — сказал он.
«Игнациус, давненько мы тебя не видели. Где это ты прячешься?»
«Да так, живу себе в городе», — сказал Ик внезапно охрипшим голосом. Он не был готов к сочувственному тону отца Молда, к его легкой отеческой манере говорить. «Даже не очень далеко. Я все собирался забежать, но...»
«Ик, с тобой все в порядке?»
«Не знаю. Я не знаю, что со мной происходит. Это все моя голова. Взгляните, отец, на мою голову». Ик шагнул вперед и чуть наклонил голову, выставляя ее на свет. Он видел на бетонном полу тень своей головы, рога. Два маленьких кривых острия, торчавшие из висков. Он почти боялся реакции Молда и смотрел на него из-под приспущенных ресниц. На лице священника еще оставалась тень приветливой улыбки, но когда он удивленно изучил глазами рога, то задумчиво нахмурился. «Прошлой ночью я напился и делал всякие непотребства», — сказал Ик. «А сегодня я проснулся вот таким, и теперь не знаю, что делать. Я не понимаю, во что я превращаюсь, и думал, что вы мне скажете, что теперь делать». Несколько секунд Отец Молд смотрел на него с отвалившейся от удивления челюстью.
«Ну что же, мальчик», — сказал он наконец, — «ты хочешь, чтобы я сказал, что тебе делать? Думаю, ты должен вернуться домой и повеситься. Это, пожалуй, будет самое лучшее и для тебя, и для твоей семьи. Да, в общем-то, и для всех. В церковной кладовой есть хорошая веревка. Я бы сходил и принес ее тебе, если бы думал, что это подвигнет тебя в нужном направлении».
«Почему?» — начал Ик и был вынужден прокашляться, прежде чем продолжил. «Почему вы хотите, чтобы я себя убил?»
«Потому что ты убил Мэрин Уильямс, и этот важный еврей, юрист твоего папаши, помог тебе уйти от ответственности. Такая хорошая Мэрин Уильямс, я ее очень любил. Не шибко хороший каркас, но очень миленькая задница. Тебе полагалось сесть в тюрьму. Я хотел, чтобы ты сел в тюрьму. Сестра, последите за мной».
Он вытянулся на спине для очередной серии упражнений. «Но послушайте, отец, я же этого не делал. Я ее не убивал».
«О, ты большой шутник», — сказал Молд, кладя руки на штангу.
Сестра Беннет заняла позицию у него в головах скамейки.
«Все же знают, что ты это сделал. Так что можешь смело убить заодно и себя. Все равно ты попадешь в ад».
«Я и так уже в аду». Молд хрюкнул, поднимая штангу, и снова ее опустил. Сестра Беннет смотрела на Ига. «Я бы не осудила вас за самоубийство», — сказала она безо всяких предисловий. «Мне самой почти каждый день уже к обеду хочется себя убить. Я ненавижу, как люди на меня смотрят. Ненавижу лесбийские шуточки, которые они отпускают за моей спиной. Если ты не хочешь эту веревку из кладовки, она могла бы пригодиться мне». Молд поднял штангу и тяжело выдохнул.
«Я, — сказал он, — все время думаю о Мэрин Уильямс. Особенно, когда трахаю ее мамашу. Ты, наверное, не знаешь, но ее мамаша делает теперь для церкви уйму работы. Все буквально держится на ней».
Он помолчал и улыбнулся какой-то мысли.
«Бедная женщина. Мы почти ежедневно молимся вместе. Чаще всего о твоей смерти».
«Вы дали обет безбрачия», — сказал Ик.
«Безбрачия, хреначия. Я думаю, Господь рад уже тому, что я не кидаюсь на алтарных служек. Как мне видится, эта леди нуждается в утешении, и она уж точно не получит его от этого тюфика-очкарика, за которым она замужем. Во всяком случае, нужного утешения».
«Я хочу быть какой-нибудь другой», — сказала сестра Беннет. — «Я хочу убежать на свободу. Я хочу, чтобы я кому-нибудь нравилась. Иги, я когда-нибудь тебе нравилась?»
«Ну, — смущенно сглотнул Иг, — пожалуй, что да, в каком-то смысле.
Я хочу с кем-нибудь спать», — продолжила сестра Беннет так, словно он ничего не сказал. «Я хочу, чтобы кто-нибудь обнимал меня ночью в постели. Мне все равно, будет это мужчина или женщина, мне все равно. Я больше не хочу быть одинокой. Я могу выписывать чеки от имени церкви. Иногда мне хочется снять все деньги с церковного счета и сбежать. Иногда мне этого очень хочется».
«Меня удивляет, — сказал Молд, — что никто в нашем городе и не подумал примерно наказать тебя за то, что ты сделал с Мэрин Уильямс. Чтобы ты своей шкурой почувствовал, что ты с ней сделал. Можно бы ожидать, что несколько неравнодушных граждан навестят тебя как-нибудь ночью и поведут прогуляться в лес. Прямо к тому дереву, где ты убил Мэрин. Чтобы вздернуть тебя на нем. Если уж ты не хочешь вести себя прилично и повеситься сам, так надо сделать хотя бы это».
К своему собственному изумлению Ик заметно расслабился,
разжал кулаки, стал дышать ровнее. Молт начал качать пресс. Ик поймал взгляд сестры Беннет и спросил. «Так что же вас удерживает?» «Отчего?» — спросила сестра Беннет. «От того, чтобы забрать все деньги и улизнуть». «Бог», — сказала сестра Беннет, — «я люблю Бога». «А что он в жизни сделал для вас хорошего?» — спросил ее Ик. «Сделал ли он хотя бы, чтобы вам было не так больно, когда люди смеются за вашей спиной? Или он сделал, чтобы вам было больнее, потому что ради него вы одиноки в мире? Сколько вам лет?»
61.
61 — это старость. Это почти слишком поздно. Почти. Вы можете позволить себе ждать хотя бы еще один день?
Сестра Беннет тронула свое горло, глаза ее тревожно расширились. Затем она сказала: «Я лучше пойду», повернулась и заспешила к лестнице. Отец Молт вроде даже и не заметил ее ухода. Теперь он сидел, положив руки на колени.
«Вы закончили упражнение?» — спросил Ик.
«Остался еще один заход».
«Давайте я помогу», — сказал Ик, огибая скамейку. Когда он подкатывал Молду штангу, его пальцы коснулись пальцев Молда, и Ик узнал, что когда Молду было 20, он и другие парни с хоккейной команды натянули лыжные маски, сели в машину и увязались за другой машиной, битком набитой парнями из нации Ислама, приехавшими в Сиракузы из Нью-Йорка поговорить о гражданских правах.
Нация Ислама — довольно умеренная негритянская организация, боровшаяся за гражданские права и продвижение в народ исламской веры.
Молт и его дружки прижали этих ребят к обочине и погнали их бейсбольными битами в лес. Они поймали самого из них неповоротливого и раздробили ему ноги в 8 местах. Потребовалось целых 2 года, чтобы парень смог хотя бы ходить без костылей.
«Вы и мама Мэрин, вы действительно молились о моей смерти?»
«Более-менее», — пожал плечами Молт. «Честно говоря, она чаще всего взывала к Богу, сидя на моем члене».
«А вы знаете, почему он не поразил меня молнией?» — спросил Ик. «Вы знаете, почему он не откликнулся на ваши молитвы?»
«Почему?»
«Потому что Бога нет. Все ваши молитвы — это шепот в пустой комнате».
Молд снова поднял штангу с большими усилиями, опустил ее и сказал:
«Брешешь ты, как собака».
«Все это наглое вранье. Никого там никогда не было. Это вам бы стоило воспользоваться этой веревкой».
«Нет», — сказал Молд, — «ты никогда меня к этому не принудишь. Я не хочу умирать. Я люблю свою жизнь».
«Так что ясно.
Он может заставить людей делать только то, чего они сами в глубине души хотят». Молт дико скривился, хрюкнул, но не смог больше поднять штангу. Ик отвернулся от скамейки и направился к лестнице.
«Эй!» — крикнул Молт. «Мне же нужна тут помощь!»
Ик сунул руки в карманы и начал насвистывать «Когда святые маршируют». Впервые за все это утро у него поднялось настроение. За его спиной копошился, тяжело дышал Молт, но Ик даже не оглянулся и быстро взбежал по лестнице. У выхода в атриум его обогнала сестра Беннет. На ней были красные рейтузы и блузка без рукавов, разукрашенная ромашками. Она даже успела причесаться. Заметив Ига, она чуть не уронила сумочку.
«Отбываете?» — спросил ее Иг.
«У меня же нет машины», — сказала, запинаясь, сестра Беннет. «Я хотела взять церковную машину, но боюсь, что меня поймают».
«Вы же очищаете церковный счет. Что тут значит какая-то машина?»
Она секунду смотрела на Ига, а потом наклонилась и поцеловала его в уголок рта. При прикосновении ее губ Иг узнал про ужасную ложь, сказанную ею матери в возрасте 9 лет, и про тот ужасный день,
когда ее импульсивно поцеловал один из ее учеников, хорошенький 16-летний мальчишка по имени Брит, и от тайны полной отчаяния капитуляции всех ее духовных твердынь. Ик видел все это и понимал, что ему это было безразлично. «Благослови тебя, Господи!» — сказала сестра Беннет. Ик не мог не рассмеяться. Глава 7. Теперь ему не оставалось ничего, кроме как съездить домой и повидаться с родителями. Он свернул к родительскому дому. Тишина в машине делала Ига нервным и беспокойным. Он попробовал включить приемник, но звуки били его по нервам и были даже хуже тишины. Его родители жили в 15 минутах езды за городом, и это оставляло ему слишком много времени, чтобы подумать. Он, в общем-то, знал, чего можно ожидать от них. Знал еще с той ночи, которую провел в тюрьме, задержанной для допроса относительно изнасилования и убийства Мэрин. Следователь по фамилии Картер начал допрос с того, что положил перед ним ее фотографию. Позднее, когда Ик остался в камере один, этот снимок непрерывно стоял у него перед глазами. Белая Мэрин лежала на спине на фоне побуревших листьев, ее ноги были сжаты, руки раскинуты, волосы рассыпались по земле. Ее лицо было темнее земли, рот полон листьев, из-под волос на скулу вытекала струйка крови. На ней все еще был его галстук, широкая полоска ткани скромно прикрывала грудь. Ик не мог изгнать эту картину из своего воображения. Она била ему по нервам, крутила схватками желудок, пока в какой-то момент, неизвестно когда, часов в камере не было, Ик не упал на колени перед унитазом из нержавейки и его не вырвало. На следующий день он боялся встретиться с матерью. Он пережил худшую ночь в своей жизни, и нетрудно было догадаться, что и для нее это тоже была худшая ночь. Он никогда еще не попадал ни в какие неприятности. Она наверняка не могла уснуть. Он представлял себе ее сидящей на кухне в ночной рубашке с чашкой остывшего травяного чая, с красными глазами и бледной, как смерть. Отец тоже наверняка не спал, а сидел вместе с ней. Ик не был уверен, сидел ли отец, подобно ей, тихо как мышка, не видя никаких перспектив, кроме как ждать. Или он, злой и возбужденно, расхаживал по кухне, рассказывая ей, что они теперь сделают и как они все устроят, и на кого он завтра обрушится, как мешок долбанных шлакоблоков. Ик заранее твердо решил не плакать при встрече с матерью. И он не плакал. И она тоже не плакала. Его мать подготовилась к этой встрече, как к обеду с членами попечительского совета. Ее узкое живое лицо светилось спокойствием. А вот отец, тот, похоже, недавно плакал. Дерек с трудом фокусировал взгляд. Изо рта его дурно пахло. «Не говори ни с кем, кроме адвоката», — сказала мать. Это были первые слова, сошедшие с ее губ. Она сказала: «Ничего не признавай». «Ничего не признавай», — повторил отец, стиснул его в объятиях и начал плакать. В паузах между всхлипываниями Дерек бормотал: «Мне все равно, что там случилось». И тут впервые Ик осознал: они верят, что он это сделал. Такая мысль даже у него не появлялась. Даже если бы он это сделал, даже если бы его поймали на месте преступления, родители, казалось, Игу будут верить в его невиновность. К вечеру Ик уже вышел из участка. Глаза ему резал сильный косой свет октябрьского солнца. Ему не предъявили обвинений. Его так ни в чем и не обвинили. Но и не оправдали. Он до сегодняшнего дня считался личностью, представляющей интерес. На месте преступления были собраны улики, возможно, и образцы ДНК. Ик точно не знал, ведь полиция не разглашала подробностей. И он всем своим сердцем надеялся, что когда вещественные доказательства будут проанализированы, его очистят от всяких подозрений. Но в лаборатории штата, находившейся в Конкорде, случился пожар, и все образцы, собранные около тела Мэрин, погибли. Эта новость ошарашила Ига словно обухом по голове. Тут уж трудно было не стать суеверным, не решить, что против него сплотились темные силы. Это надо ж такое невезение. Единственной уцелевшей уликой был отпечаток чьей-то покрышки Гудиер. Игов Гремлин был обут в мишлены. Но ничто из этого не являлось твердым указанием ни в одну, ни в другую сторону. И если не было серьезных улик, что Иг совершил преступление, не было ничего, чтобы полностью освобождало его от подозрений. Его алиби, что он провел эту ночь в пьяном одиночестве, отключившись в своей машине на задах какой-то дурацкой пышечной, даже ему самому казалось жалкой, отчаянной ложью. В первые месяцы после этого события об Иге заботились словно о ребенке, вернувшемся домой с тяжелым гриппом. Родители старались помочь ему справиться с болезнью, кормя его куриным бульоном и снабжая книжками. Они буквально крались по собственному дому, словно боясь, что шум повседневной жизни может его побеспокоить. Было забавно, что они так о нем заботятся, хотя при этом считали возможным, что он жутко поступил с девушкой, которую и они тоже любили. Но после того, как дело против Ига развалилось и непосредственная угроза исчезла, родители как-то отошли от него, убрались в свою скорлупу. Они любили Ига и готовы были защищать от обвинения в убийстве всеми доступными способами, но, похоже, были бы рады, если бы он ушел, когда стало окончательно ясно, что тюрьма ему не грозит. Он прожил у них 9 месяцев, но ни на секунду не задумался, когда Гленна предложила ему разделить ее квартплату пополам. После переезда к ней он встречался с родителями только когда навещал их дома. Они не встречались в городе, чтобы перекусить, сходить в кино или магазин, и они никогда к нему не заходили. Случалось, что Иг, забегая в свой старый дом, узнавал, что отец в отъезде, во Франции на джазовом фестивале или в Лос-Анджелесе работает над саундтреком. Он никогда не знал отцовских планов заранее, и отец никогда не звонил ему сказать, что будет в отъезде. Иг невинно болтал на крыльце со своей матерью о всякой ерунде. Когда Мэрин убили, он как раз собирался ехать работать в Англию. Но после того, что случилось, всем этим планам пришел конец. Он говорил матери, что хочет вернуться в университет, что написал заявление в Брауновский и Колумбийский. И он действительно их написал. Они лежали на микроволновке в квартире Гленны. Одно из них использовалось в качестве бумажной тарелки для пиццы, а другое было сплошь испятнано коричневыми серпиками от кофейной чашки. Мать охотно ему подыгрывала, одобряя и ободряя, и никогда не задавала неудобных вопросов, вроде «когда же его вызовут на собеседование» или «собирается ли он подыскать себе какую-нибудь работу, чтобы не сидеть без дела до поступления». Ни один из них не хотел нарушать хрупкую иллюзию, что все возвращается в нормальное русло, что у Ига все еще впереди, что его жизнь продолжится. При своих нерегулярных набегах на дом он чувствовал себя относительно легко только с Верой, своей бабушкой, жившей там же. Он не был уверен даже в том, помнит ли она, что его когда-то арестовывали по подозрению в сексуальном убийстве. По большей части она сидела в инвалидном кресле, операция по замене тазобедренного сустава как-то ей не очень помогла. Иг возил ее прогуляться по усыпанной гравием дорожке через лес к северу от родительского дома, к тому месту, откуда открывался вид на Королевину кручу, высокий скалистый обрыв, с которого прыгали дельтапланеристы. Теплыми ветреными июльскими днями их набиралось человек 5-6. Они катались на восходящих потоках, далекие, ярко раскрашенные воздушные змеи, носящиеся в воздухе. Когда Иг был со своей бабушкой, и они смотрели на дельтапланеристов, бросающих вызов свежему ветру, он почти чувствовал себя тем человеком, которым был до смерти Мэрин. Человеком со щедрой душой, любившим запах вольного воздуха. Въезжая по склону к дому, он сразу увидел Веру во дворе, во всегдашнем инвалидном кресле с кружкой охлажденного чая на откидном столике. Ее голова свисала под немыслимым углом. Она сладко спала, дремала на солнце. Мать Ига находилась где-то рядом. На траве был расстелен помятый плед. Солнце светило в кружку с чаем и превращало ее ободок в сияющий обруч, в серебряный нимб. До невозможности мирная сцена. Но как только Ик заглушил машину, его желудок начал протестовать. Это было вроде как в церкви. Теперь ему не хотелось выходить из машины. Он боялся встретиться с людьми, к которым приехал. И все-таки он вышел. Деваться было некуда. У края проезда был припаркован черный Мерседес с номерными знаками Алама. Арендованная машина Терри. Ик предложил встретить его в аэропорту, но Терри сказал, что нет никакого смысла, он прилетает поздно и вообще хочет иметь собственную машину, так что лучше встретиться завтра. Вот Ик и пошел вместо этого с Гленной и в конце концов напился и оказался в одиночестве в старой литейной. Из всех членов своего семейства меньше всего Ик боялся встретиться с Терри. В чем бы там Терри ни признавался, какие бы постыдные тайны ни таил, Ик был всегда готов ему простить. Он считал это своим долгом. Может быть, в каком-то смысле он приехал сюда именно для встречи с Терри. Когда Ик был в самой худшей беде, заявления Терри появлялись в газетах ежедневно. Заявление, что все это дело против его брата – чистейшая липа, шито белыми нитками, что его брат абсолютно не способен сделать хоть что-нибудь плохое тому, кого он любит. Ик думал, что если кто-нибудь и может сейчас ему помочь, так это только Терри. Ик тихо подошел к Вере. Мать оставила ее повернутой лицом к длинному травянистому склону, спускавшемуся к старой бревенчатой ограде внизу холма. Ухо Веры было прижато к плечу, глаза закрыты, она тихо посапывала. От этой мирной картины напряжение немного оставило Ига. Ему не придется с ней беседовать, во всяком случае не придется слушать о ее тайнах, самых жутких порывах. Он смотрел на ее старое морщинистое лицо, ощущая почти болезненную нежность, вспоминая, как они с ней проводили вместе утреннее время за чаем с булочками, намазанными арахисовым маслом, пока по телевизору шла «Верная цена». Ее волосы были собраны на затылке, но кое-где выбивались из-под заколок, так что по щекам рассыпались длинные пряди цвета лунного сияния. Ик ласково взял ее за руку, на мгновение забыв, чем чревато прикосновение. И тут же узнал, что у нее нет особых трудностей с суставами, но она любит, чтобы ее сюда привозили в кресле и исполняли все ее капризы. Ей было 80 лет, что давало определенные права. Ей особенно нравилось понукать своей дочерью, которая считала, что ее говно не воняет, потому что она достаточно богата, чтобы потираться двадцатками. Понукать женой этого бывшего и мамашей этой пустышки шоу-бизнеса и растленного сексуального убийцы. И все же Вера считала, что это всяко лучше, чем то, чем была Лидия, грошовая проститутка, которой удалось захомутать мелкую знаменитость, имевшую сопливый сентиментальный уклон. Вера до сих пор удивляла, что ее дочь вернулась после нескольких лет, проведенных в Лас-Вегасе, с мужем и сумочкой, полной кредитных карточек, а не с 10 годами каталажки и неизлечимой венерической болезнью. Вера про себя считала, что Ик прекрасно знал, кем была его мать – грошовой шлюхой, и что это породило в нем патологическую ненависть к женщинам и стало истинной причиной, почему он изнасиловал и убил Мэрин Уильямс. Эти штуки, они всегда фрейдистские. А говоря об этой уильямсовской девице, та была явно охотницей за богатством. С первого дня крутила жопкой, лишь бы получить обручальное кольцо и деньги Иговой семьи. По мнению Веры, сама Мэрин Уильямс в ее коротких юбчонках и туго обтягивающих топах не слишком отличалась от проститутки. Ик отпустил ее руку, словно голый провод, дернувший его 1000 вольт. Вскрикнул и, запинаясь, попятился. Его бабушка зашевелилась и приоткрыла один глаз. «О!» — сказала она. «Ты!» «Извини, пожалуйста, я не хотел тебя будить». «И очень жаль, что разбудил. Я хотела спать. Во сне я счастливее. Или ты думаешь, я хотела видеть тебя?» Ик почувствовал, как в его груди собирается холодок. Бабушка отвернула от него лицо. «Когда я смотрю на тебя, мне хочется умереть». «Правда?» — спросил Ик.
Я не могу встречаться с подругами, я не могу ходить в церковь. Все на меня пялятся. Все они знают, что ты сделал. Из-за этого мне хочется умереть. А затем ты приезжаешь сюда и вывозишь меня на прогулку. Я ненавижу эти прогулки, потому что люди видят нас вместе. Ты себе даже не представляешь, как это трудно — притворяться, что я тебя не ненавижу. Я всегда считала, что с тобой что-то не так. Как шумно ты дышишь, когда куда-нибудь пробежался. Ты всегда дышал ртом, как собака, особенно в присутствии хорошеньких девочек. И ты всегда был тупой, гораздо тупее своего брата. Я пыталась сказать об этом Лидии, я говорила ей не знаю сколько раз, что с тобой что-то не так, но она не хотела меня слушать. И посмотри, чем все это кончилось. Нам придется теперь с этим жить.
Вера закрыла глаза ладонью, ее подбородок задрожал. Тихо пятясь, Ик услышал, как она начала всхлипывать. Ик миновал крыльцо и через открытую дверь вошел в пещерную тьму прихожей. У него мелькнула мысль пойти в свою старую спальню и полежать. Ему хотелось уделить какое-то время самому себе, побыть в прохладной полутьме, в окружении концертных постеров и детских книг. Но затем, проходя мимо кабинета матери, он услышал шорох перекладываемых бумаг и машинально развернулся, чтобы взглянуть на нее. Его мать склонилась над письменным столом, водя пальцем по каким-то бумагам, время от времени выхватывая одну из них и кладя ее в кожаную папку. Когда она вот так наклонялась, ее юбка в полоску туго обтягивала ягодицы. Отец познакомился с ней, когда она танцевала в Вегасе, и у нее до сих пор сохранился упругий кардебалетный зад. Игу снова вспомнилось то, что он ненароком узнал из звериной головы. Бабушкину святую уверенность, что Лидия была шлюхой и даже хуже, но тут же отбросил все это как синильную фантазию. Его мать служила в Совете Нью-Гэмпшира по делам искусства и читала русские романы, и даже когда она танцевала в Вегасе, то, по крайней мере, прикрывала некоторые места страусиными перьями. Когда Лидия заметила Ига, смотревшего на нее с порога, ее папка соскользнула с колена. Она ее поймала, но было уже поздно. Бумаги веером рассыпались по полу. Некоторые из них закачались в воздухе в бесцельно неторопливой манере снежинок, и Иг снова подумал о дельтапланеристах. Иногда люди прыгали с королевины круче и безо всяких крыльев. Это место облюбовали самоубийцы. Может быть, стоит и ему туда съездить? «Иги», — сказала мать. «Я не знала, что ты сегодня придешь. Я знаю, я тут все ездил, туда-сюда. Я не знаю, куда мне податься. Это утро стало настоящим адом». «Бедный мой мальчик», — сказала Лидия. Ее лоб сочувственно наморщился. Ик уже очень давно не видел на лицах людей сочувственного выражения и так хотел хоть чего-нибудь сочувствия, что, встретив его, как-то сразу обмяк. «Мама, со мной происходит нечто ужасное», — сказал он срывающимся голосом. Впервые за все это утро он был близок к тому, чтобы расплакаться. «Бедный мой мальчик», — повторила мать, — «но почему ты не мог пойти к кому-нибудь другому?» «Извини, я не хочу больше слышать о твоих проблемах». Жгучее ощущение в его глазах слабело, порыв заплакать стихал так же быстро, как и пришел. Рога запульсировали соднящей болью, даже не совсем неприятной. «Я вляпался в неприятности. Я не желаю этого слушать. Не хочу этого знать». Мать присела на корточки, собирая свои бумаги и засовывая их в папку. «Мама», — сказал Ик, — «когда ты говоришь, мне хочется петь!» — крикнула она и закрыла уши ладонями. «Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Я не хочу слушать! Я хочу задержать дыхание, пока ты не уйдешь!» Она глубоко вздохнула и задержала дыхание. Ее щеки надулись. Ик пересек комнату и опустился на корточки в таком месте, где ей не приходилось на него смотреть. Она так и сидела, закрыв ладонями уши и плотно сжав губы. Ик взял ее папку и стал запихивать в нее бумаги. «И вот так, значит, ты всегда себя чувствуешь, когда видишь меня?» Лидия яростно закивала, ее глаза блестели. «Ты только не задохнись, мамочка». Мать взирала на него еще секунду, а затем открыла рот и глубоко, с присвистом, вздохнула. Она молча наблюдала, как он кладет ее бумаги в ее папку. Когда она снова заговорила, голос ее был тихий и визгливый. Слова сыпались очень быстро, собираясь в подобие цепочек. «Я хочу написать тебе письмо. Очень милое письмо, очень хорошим почерком на своей специальной бумаге, чтобы сказать тебе, как мы с папой тебя любим, и как нам жаль, что ты несчастлив, и как для всех было бы лучше, чтобы ты просто ушел». Ик засунул последнюю бумагу в папку и уселся на корточки, держа ее на коленях. «Ушел куда? Ведь ты же вроде хотел отправиться автостопом на Аляску».
«Вместе с Мэрин».
«Или посмотреть Вену».
«Вместе с Мэрин».
«Или учиться китайскому». «В Пекине».
«Мы с Мэрин говорили, не поехать ли во Вьетнам преподавать английский. Но я не думаю, чтобы мы и вправду так сделали».
«Мне все равно, куда ты направишься. Лишь бы только не видеть тебя каждую неделю. Лишь бы только не слышать, как ты говоришь о себе, словно все в полном порядке. Потому что ничто не в порядке и никогда уже не будет в порядке. Видеть тебя для меня сплошное несчастье, а я просто хочу снова стать счастливой».
Ик отдал ей папку.
«Я не хочу, чтобы ты больше был моим ребенком», — сказала Лидия. «Это слишком тяжело. Я хочу, чтобы у меня был один Терри».
Ик наклонился и чмокнул ее в щеку. И когда он это сделал, то увидел, как она тихо ненавидела его все эти годы за то, что у нее из-за него рубцы на животе. Он лично изувечил ее фигуру, а ведь та была хоть на разворот плейбоя. Терри был хорошим, внимательным мальчиком и оставил неповрежденным ее фигуру и кожу, а Ик все нахрен изуродовал. Однажды в Вегасе ей предложили 5 косых за единственную ночь с каким-то нефтяным шейхом. Конечно, тогда детей у нее еще не было. Вот это были денечки. Самые легкие деньги в ее жизни.
«Уж и не знаю, почему я говорю тебе все это», — сказала Лидия. «Я сама себя ненавижу. Я никогда не была хорошей матерью».
Затем она, похоже, осознала, что ее поцеловали, тронула свою щеку, провела по ней ладонью. Она смаргивала слезы, но когда осознала поцелуй, то улыбнулась. «Ты меня поцеловал? Ты думаешь сейчас уйти?» В ее голосе дрожала надежда. «Меня здесь и не было», — сказал Ик.
Глава 8. Вернувшись в прихожую, Ик взглянул через дверь, выходившую на крыльцо, на залитый солнцем внешний мир, и подумал, что надо, пожалуй, смываться. Смываться поскорее, пока не наткнулся на кого-нибудь еще, на отца или брата. Он уже передумал встречаться с Терри. Решил обойтись по возможности без этого. После всего, что ему наговорила мать, Ик уже не хотел подвергать испытаниям свою любовь еще к кому-нибудь. И все же он не покинул дом через парадную дверь, повернулся и начал взбираться по лестнице. Если уж он здесь, то можно хотя бы заглянуть в свою комнату и посмотреть, не стоит ли чего-нибудь оттуда забрать, уходя из дома. Уходя куда, он еще не знал, но в нем не было и уверенности, что он когда-нибудь сюда вернется. Под ногами у Ига столетние ступени скрипели и бормотали. Как только он ступил на последнюю из них, правая дверь, выходившая в коридор, распахнулась, и из нее высунулся отец. Ик видел такую картину уже сотни раз. Его отец был очень любопытен и не мог пропустить, чтобы кто-нибудь поднялся по лестнице, не взглянув, кто же это. «О!» — сказал он. «Ик! А я подумал, что это...» Фраза как-то сама собой заглохла. Его взгляд переместился с иговых глаз на рога. Отец стоял босиком в белой майке и полосатых подтяжках. «Ты просто скажи мне», — сказал Ик. «Это глава, где ты говоришь мне нечто ужасное, что хотел сохранить в тайне». Возможно, что-то насчет меня. Так скажи, и не будем больше об этом.
Я хотел притвориться, что занят в своем кабинете важными делами, чтобы не пришлось с тобой говорить.
Для начала неплохо.
Встречаться с тобой мне очень тяжело.
Понятно. Мы только что говорили об этом с мамашей.
Я все думаю о Мэрин, о том, какая она была хорошая девочка. Я же любил ее в некотором роде и завидовал тебе. Я никогда не любил никого так, как вы с ней любили друг друга. И уж, конечно, не твою мать, мелкую шлюху со сдвигом на статусе. Худшая ошибка, какую я когда-либо сделал. Все плохое, что было в моей жизни, произошло из-за этого брака. Но Мэрин, она же была чудесная. Нельзя было слышать, как она смеется, чтобы самому не улыбнуться. Когда я думаю, как ты ее оттрахал и убил, меня начинает рвать.
«Я ее не убивал», — выговорил Ик пересохшим ртом.
«И хуже всего», — продолжил Дерек Пэриш, «что она была моим другом и заботилась обо мне, а я помог тебе уйти безнаказанным».
Ик воззрился на него в полном недоумении.
«Это все мужик, который заведует криминалистической лабораторией, Джин Ли. Его сын умер несколько лет тому назад, но перед тем я помог ему достать билеты на Пола Маккартни и устроил, что Джин и его сын встретились с Полом за кулисами и всякое прочее. Когда тебя арестовали, Джин сразу со мной связался. Он спросил меня, ты ли это сделал, и я сказал, что не могу дать ему честного ответа. Через 2 дня случился этот пожар в Конкорде в лаборатории штата. Конечно, Джин там не начальник, он работает в Манчестере, но я всегда считал...»
Иго буквально вывернуло наизнанку. «Если бы улики, собранные на месте преступления, не были уничтожены, скорее всего, они помогли бы установить его невиновность. Но они исчезли в дыму и пламени, как и надежды, гнездившиеся в сердце Иго, как все хорошее в его жизни. Иногда в приступах мании преследования он представлял себе некий сложный заговор, тайно составленный с единственной целью его погубить. И он был почти прав. Тут действительно работали тайные силы. Только это был сговор людей, пожелавших его защитить.
Как ты мог это сделать? Как ты мог быть таким дураком? Спросил, задыхаясь, Ик. Сейчас он был на грани ненависти к отцу. Вот и я то же самое себя спрашиваю. Каждый день. Конечно же, когда весь мир бросается на твоих детей с ножами, ты обязан их заслонить, это каждому понятно. Но здесь-то... Здесь Мэрин тоже была одним из моих детей. Она 10 лет ежедневно бывала в нашем доме. Она мне доверяла. Я покупал ей попкорн в кино, ходил посмотреть, когда она играла в лакросс. Играл с ней в криббидж. И она была просто прелесть и любила тебя, а ты вышиб ей долбанные мозги.
Лакросс. Довольно распространенная в Америке командная спортивная игра с маленьким мячом, которую нужно закинуть в чужие ворота при помощи своего рода ракеток. Криббидж. Карточная игра для 2 человек. В нее можно играть и втроем, или вчетвером.
Покрывать тебя было совершенно неправильно, не тот это случай. Ты должен был отправиться в тюрягу. Когда я вижу тебя в доме, мне хочется дать тебе по морде, чтобы сбить это глупое выражение с твоего глупого лица. Вроде как тебе не о чем жалеть. Убил и вышел сухим из воды. В самом буквальном смысле. И меня еще в это дело втянул. Из-за тебя я все время чувствую себя грязным. Мне хочется помыться, оттереть себя стальной мочалкой. Когда ты говоришь со мной, по мне начинают бегать мурашки. Но как ты мог с ней такое сделать? Она была одним из лучших людей, каких я когда-либо знал. И наверняка самым любимым человеком.
«И моим тоже», — согласился Ик. «Я хочу вернуться в свой кабинет», — сказал отец. Он тяжело дышал открытым ртом. «Когда я тебя вижу, мне хочется спрятаться. В свой кабинет, в Лас-Вегас или в Париж, куда угодно. Я хочу уйти и никогда не возвращаться».
«И ты действительно думаешь, что я ее убил? А ты никогда не задумывался? Вдруг улики, которые ты сказал Джину сжечь, могли меня спасти? Сколько раз я тебе говорил, что не делал этого? Так неужели тебе ни разу не подумалось? А может быть, просто может быть, я ни в чем не виноват?»
Отец молча на него воззрился, немного сбитый с толку, а затем сказал: «Нет, такого я не думал. Правду говоря, меня удивляло, что ты не сделал с ней что-нибудь еще раньше. Я всегда считал, что ты мелкий говеный извращенец».
Глава 9. Ик стоял в дверях своей спальни и все не входил, не ложился, как было задумано. Его голову снова соднило, виски у основания рогов. Было такое чувство, словно за ними нарастает давление. На краю его поля зрения в такт ударом пульса мелькала непроглядная тьма. Ему хотелось отдохнуть, хотелось больше всего остального и не хотелось больше никакого сумасшествия. Он хотел ощутить на лбу чью-нибудь прохладную руку. Он хотел, чтобы Мэрин вернулась. Хотел плакать, зарыв лицо в ее колени, и чтобы ее пальцы гладили его по затылку. Любые его мысли о мире и спокойствии были связаны с ней. Она входила обязательной частью во все его мирные воспоминания. Ветреный июльский день, они лежат в траве над рекой. Дождливый октябрь, они с ней пьют сидр в ее комнате, плотно прижавшись друг к другу под вязаным покрывалом. Холодный нос Мэрин прикасается к его уху. Ик окинул взглядом комнату, осмысляя обломки жизни, прожитой им здесь. Из-под кровати высовывался старый футляр трубы. Он вытащил его и положил на матрас. Внутри лежала серебристая труба. Она заметно потемнела, клапаны стерлись, словно трубой активно пользовались. Как оно, собственно, и было. Даже когда Ик узнал, что слабые легкие никогда не позволят ему играть на трубе, он, по причинам уже непонятным ему самому, продолжал репетировать. После того, как родители отсылали его в постель, он играл в темноте под одеялом, летая пальцами по клапанам. Он играл Майлза Дэвиса, Уинтона Марсалиса и Луиса Армстронга. Но музыка звучала только в его голове. Когда он прикладывал мундштук к рту, то не решался дуть из страха, что накатит волна головокружения и замелькает черная метель. Это казалось теперь бессмысленной тратой времени, все эти тренировки, заранее обреченные не дать никакого результата. В приступе неожиданной ярости он вытряхнул содержимое футляра на пол. Маленькие трубки, масло для клапанов, запасной мундштук и все прочее. Последнее, что ему попалось под руку, была сурдина Tom Crown, похожая на большую рождественскую игрушку из полированной меди. Он хотел швырнуть ее через комнату, даже замахнулся уже, но пальцы его не разжались, не выпустили сурдину. Это была очень красивая металлическая игрушка, но он удержал ее не поэтому. Он и сам не мог понять, почему он ее удержал. Тома Крауна засовываешь в раструб трубы, чтобы приглушить громкость. При правильном использовании звук получается непристойный, похотливый. Ик глядел на сурдину и хмурился, ощущая, как что-то тревожит его сознание. Это не было сложившейся мыслью. Еще не было. Это не было даже половинкой мысли. Так, мимолетная смутная догадка. Что-то насчет труб и рогов. Что-то насчет того, как на них играют. В конце концов, Ик отложил сурдину в сторону и снова обратился к футляру. Он вырвал из него пенопластовую подкладку, положил свежую смену одежды и начал искать свой паспорт. Не потому, что собирался уехать из страны, а потому, что хотел взять с собой все важное, чтобы никогда не пришлось возвращаться. Его паспорт был засунут в роскошную Библию, лежавшую в верхнем ящике комода, перевод короля Иакова в белой коже со словами Иисуса, напечатанными золотом. Терри называл эту книгу его Библией Нила Даймонда.
Нил Даймонд родился в 1941-м. Популярный в США автор-исполнитель. Суммарный тираж его пластинок превысил 100 миллионов экземпляров.
Ик выиграл ее ребенком в библейскую викторину на выворот в воскресной школе. Когда давались ответы из Библии, Ик всегда угадывал правильные вопросы. Ик вынул из книги свой паспорт и ненадолго замер, глядя на колонку точек и черточек, накорябанную карандашом на форзаце. Это была азбука Морзе. Ик сам вписал ее в Библию Нила Даймонда 10 с лишним лет тому назад. Он когда-то решил, что Мэрин послал ему сообщение азбукой Морзе и потратил целых 2 недели, составляя аналогичный ответ. Получившийся у него ответ был все еще записан тут цепочкой точек и черточек, его любимой молитвой в этой книге. Он покачал Библию в руке и тоже забросил ее в футляр. Что-то там все-таки должно было быть. Какие-нибудь полезные подсказки для его положения. Некое гомеопатическое средство, которое может пригодиться при прямом столкновении с дьяволом. Нужно было сматываться, пока не попался кто-нибудь еще. Однако, спустившись по лестнице, Ик заметил, как сухо и липко у него во рту, как больно ему глотать. Он свернул на кухню и попил из-под крана. Составил ладони лодочкой и плеснул воду себе на лицо, а затем окунул лицо в воду и отряхнулся по собачьи. Вытерся досуха посудным полотенцем, с наслаждением ощущая его грубое прикосновение к оглушенной холодной водой кожи. В конце концов Ик откинул полотенце, повернулся и увидел своего брата. Глава 10. Терри привалился к стене сразу же у входа. Вид у него был довольно аховый, возможно, последствия дальнего перелета. Ему пора было побриться, глаза воспалились, как это бывало при аллергии. Терри страдал аллергией ко всему – цветочной пыльце, арахисовому маслу. Однажды он чуть не умер от укуса пчелы. Прекрасная шелковая рубашка и твидовые штаны болтались на нем, как на вешалке, словно он неожиданно скинул вес. Братья смотрели друг на друга. Ик и Терри не бывали в одной и той же комнате с того уикенда, когда убили Мэрин. И тогда Терри выглядел немногим лучше. Запинался и путался в словах из-за жалости к ней, а заодно и к Игу. Вскоре после этого Терри улетел на западное побережье, якобы для репетиций. Хотя Ик подозревал, что его вызвали для поправки ситуации администраторы Фокса. И так с того времени не возвращался. Терри не слишком-то любил Гидеон даже и до убийства. «Я не знал, что ты здесь», — сказал Терри. «Я не слышал, как ты вошел». «Ты что, отрастил рога, пока я был в отъезде?» «Я решил, что самое время поменять имидж. Нравится?» Терри помотал головой. «Я хочу кое-что тебе сказать», — сказал он, и его кадык несколько раз дернулся вверх-вниз. «Много вас таких. Я хочу кое-что тебе сказать, но я не хочу тебе это говорить. Я боюсь». «Давай, сыпь все сразу. Возможно, все не так уж и плохо. Вряд ли что-нибудь из того, что ты можешь мне сказать, слишком уж меня взволнует. Мама только что сказала, что не хотела бы никогда больше меня видеть, а папа хочет, чтобы меня посадили в тюрьму пожизненно. Не может быть. Очень даже может». «О, Ик», — сказал Терри, и глаза его наполнились слезами. «Я очень виноват. Во всем. В том, как для тебя обернулось дело. Я знаю, что ты очень ее любил. Знаешь, а я ведь тоже ее любил. Мэрин. Она была потрясающая девчонка». Ик кивнул. «Я хочу, чтобы ты знал», — сказал Терри и запнулся. «Давай, давай», — подбодрил его Ик. «Я ее не убивал». Ик молча воззрился на брата, в груди у него закололо. Мысль, что Терри изнасиловал Мэрин, а потом убил, никогда не приходила ему в голову. Принадлежала к области невозможного. «Конечно же нет», — сказал Ик. «Я любил вас обоих и желал вам счастья. Я никогда бы не сделал ей ничего плохого». «Знаю», — сказал Ик. «Если бы мне только в голову пришло, что Лид Турно ее убьет, я бы постарался ему помешать», — сказал Терри. «Я думал, что Ли ее друг. Мне очень хотелось тебе рассказать, но Ли принудил меня к молчанию. Принудил».
«И...»
— закричал Ик. «Он ужасен, Ик», — сказал Терри. «Ты его просто не знаешь. Ты думаешь, что знаешь, но не имеешь никакого представления».
«И...»
— продолжал Ик. «Ли подставил и тебя, и меня. Я с того времени как в аду», — сказал Терри. Ик выскочил в коридор, пробежал в полумраке к парадной двери, вылетел в ослепительное сияние дня с глазами полными слез, не попал ногой на ступеньку и свалился во двор. Плача и задыхаясь, он кое-как поднялся. При падении Ик выронил футляр от трубы. Он даже и не осознавал, что тот еще при нем, и теперь подобрал его с травой. Он бросился через лужайку, почти не понимая, куда направляется. Уголки его глаз были мокрыми, и он подумал, что плачет. Но когда тронул лицо пальцами, на пальцах оказалась кровь. Он поднял руки к рогам. Кончики рогов продырявили кожу, и по лицу его стекала кровь. Он ощущал в рогах размеренную пульсацию, и хотя виски сильно соднило, от них исходило нервное ощущение, чем-то сходное с оргазмом. Он побежал, спотыкаясь вперед, испуская поток проклятий и непристойностей. Он ненавидел то, как трудно ему дышать, ненавидел липкую кровь на щеках и руках, ненавидел слишком уж яркое синее небо, ненавидел свой собственный запах, ненавидел, ненавидел, ненавидел. Заблудившись в своих собственных мыслях, он не видел веренной каталки, пока чуть в нее не врезался. Он остановился буквально в шаге от бабушки и уставился на нее. Она снова задремала и тихонько похрапывала. Она слегка улыбалась, словно какой-то приятной мысли, и ее мирное счастливое лицо привело Ига в полнейшую ярость. Он ударил ногой по тормозу коляски и с силой ее толкнул. «Сука!» — сказал он вслед коляски, покатившейся по склону. Вера приподняла голову с плеча, положила ее обратно, снова подняла и слабо пошевелилась. Каталка летела по зеленой ухоженной траве, ударилась одним колесом об булыжник, перескочила его и помчалась дальше. А Ик вспомнил себя 15-летнего и спуск на магазинной тележке по тропе Ивела-Нивела, ставший, если разобраться, поворотной точкой всей его жизни.
Роберт Крейг Нивел, известный как Ивел Нивел, 1938-2007, знаменитый американский каскадер, выполнявший рискованные трюки на мотоцикле.
Он что, летел так же быстро? Ничего себе, как каталка набирает скорость, как жизнь человека набирает скорость, как эта жизнь становится пулей, нацеленной в конечную мишень, пулей, которую не замедлить и не сбить с пути, и здесь, подобно той же пуле, не знаешь, обо что ударишься, да и вообще ничего не знаешь, кроме свиста воздуха и удара. Вера ударилась внизу о забор со скоростью миль 40. Когда Ик подошел к машине, он уже снова дышал легко. Стесненное ощущение в груди прошло так же быстро, как и появилось. Воздух пах свежей травой, нагретой августовским солнцем и зеленью листьев. Ик не знал, куда он дальше пойдет. Знал только, что уходит. За его спиной проскользнул болотный уж, черно-белый и влажный с виду. К нему присоединился второй, затем третий, он их не замечал. Сев за баранку гремлина, Ик начал посвистывать. Это действительно был хороший день. Он развернул гремлин на подъездной дорожке и начал спускаться с холма. Шоссе его терпеливо ждало в том самом месте, где он его оставил.